Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Хотела бы сегодня с вами поговорить на такую, как мне кажется, интересную тему, как стоит ли возрастать в вере. Точнее, даже не то, чтобы прямо стоит, но скорее о том, что вообще мы вкладываем в это понятие. Потому что если мы говорим о том, что мы в чем-то возрастаем, то есть совершенствуемся, это значит, что есть некая отправная точка, от которой мы и идем. И в данном случае отправная точка – это наша вера. Точнее, просто наличие самого факта. Когда человек говорит о том, что «я верю в Бога». Но если мы пройдем по основным понятиям, ну то есть что мы делаем, да? Мы там чаще ходим в храм, мы читаем какую-то литературу, мы стараемся соблюдать определенные правила, будь то посты, будь то какие-то епитимьи, не дай бог, еще что-то. То получается, что вот это вот все должно как-то влиять на степень нашей веры. То есть мы со временем должны вот от этой точки «я просто верю в Бога», да, как факт, куда-то еще к чему-то прийти. «Я сильнее верю в Бога», «я не настолько сильно верю в Бога», «я слабее верю», да? Вот как это работает и что мы вкладываем изначально вот в это вот понятие «возрастание в вере». Ну и первый вопрос, конечно, напрашивается вообще о том, что такое вера, но я думаю, что тут мы примерно понимаем, что такое вера. То есть это...
Очень сомневаюсь.
Да?
Вот очень
но
сомневаюсь.
Но это вера в то, что что-то так или иначе существует. В данном случае Бог. То есть некое ощущение.
Я бы так сказал, что вера бывает и у атеистов.
Ну, они верят в то, что Бога нет. Так.
Не обязательно. Вера – это какая-то, видимо, особенность вообще человека, она присуща человеку. Это какое-то качество, которое есть у него, существует внутри. Я вот помню еще в 90-е годы, когда достаточно таких людей атеистически настроенных было очень много, но сейчас такие есть. С одним гражданином говорил, и он все: «Я не верю, я только знание признаю». Вот знание это да, а веры нет. Это
то есть если я потрогаю, то я поверю.
Да, но ведь все знания, они тоже основаны на вере. И вот есть такое своего рода определение апостола Павла в вере, где он говорит, что вера есть осуществление ожидания. Осуществление ожидания и уверенность в невидимом. Ну то, что значит осуществление ожидания? Скажем, я верю, что есть, не знаю, Африка там или Америка, но я же ее не видел, я только на вере. А так на пароходе приплыл, все точно, Америка-то есть. Вот мои ожидания осуществились. Или уверенность в невидимом. Скажем, я верю, что ученые правильно считают, что в Земле там магма находится, там, а не мороженое, допустим. Я же этого не могу никак проверить, но, тем не менее, я доверяю. Вера – это есть своего рода тоже доверие. Но вот это определение апостола Павла, его ведь можно отнести не только к вере в Бога, а ко всему на свете. Потому что вот это, я думаю, что речь должна, когда мы говорим об усилении веры, о слабости веры и прочее, вот эта интенсивность веры, она примерно у человека одинаковая, но важна именно направленность человека. Я вот вспоминаю другую беседу, тоже примерно в тот же период 90-х лет, еще начало, когда, помню, разговаривал с уполномоченным Совета по делам религии, он говорил, что «я в Бога не верю, я верю в человеческий разум, я верю в человеческие руки». Ну, я, конечно, там промолчал, хотя мне подмывало сказать, но боялся неприятностей всяких, что вроде бы что в руки-то и ноги-то верить, там, допустим, или в разум.
Ну, это, как, вот они есть,
это,
я
это
их
не
вижу,
предмет религиозной веры.
Ими что-то сделать.
Но это не предмет религиозной веры, их может там изучать, там, не знаю, анатомировать как-то и прочие вещи.
То есть он считал, что это как религия.
Он имел в виду, что верит как-то в человека.
Угу.
И это считается перенесением религиозной веры на нерелигиозные предметы. Вот как это называется у религоведов-специалистов. Когда люди верят, вот эту веру свою используют, вот эту способность, но не по назначению, что называется. Потому что верили у нас в свое время в коммунизм. Именно верили. Так и спрашивали: «А вы в коммунизм, товарищ, верите?» То есть это был предметом веры.
Но они же что-то для этого делали. То есть сколько лет мы там строили этот коммунизм?
Ну, неважно, это все равно как бы религиозной верой являлось. Еще была религиозная вера. Я вот читал воспоминания 30-х годов, особенно крестьян различных, которые говорили, что мы в Бога-то тогда не верили. А у нас верили в Сталина. Сталин для нас был как Бог. Сталин и был для нас Богом. То есть вот, когда человек теряет веру в Бога, как говорил один мудрый человек, он начинает верить во все остальное. Во все остальное. И в коммунизм, и в МММ, там, в инопланетян, что угодно, в науку он может верить там. То есть вот перенесение на такие вещи, которые являются, ну, не предназначены для этого, в общем-то. И поэтому, когда мы говорим о вере, мне кажется, очень важно понимать, что здесь вот эта способность человека, она должна быть направлена по назначению. Я бы вот так вот сказал о вере, но это исходя вот из своих соображений, своего опыта, наверное, есть гораздо лучше, полный, у каждого, наверное, свои какие-то на этот счет взгляды. Что касается религиозной веры, то здесь это, она рождается от потребностей человека в высших ценностях. Вот когда человек начинает ощущать, что есть какие-то такие ценности, которые не должны быть разрушены в этом временном материальном мире, но которые уходят в вечность, вот с этого начинается и вера в Бога, поиск этих высших ценностей. И, видимо, закончиться она должна, вера. Это богообщение, это соединение человека с Богом, это богообщение. Поэтому главным таким вот критерием, что ли, своего рода веры является наше богообщение. Хотя вера, конечно же, она может у всех людей вот это протекать по-разному. И какого-то верометра, как и духометра, как мне иногда
говорят. Ну да, нету, к сожалению. Хотя очень бы помог иногда.
Я думаю, что, к счастью, его нет. Это, к счастью, нет, что мы не знаем именно, где мы, далеко или близко.
Вот смотрите, тогда как мы можем понять, нужно ли нам возрастать в вере? Вот смотрите, вот есть факт. Я верю в Бога, в Иисуса Христа. В какой-то степени это есть вера в Бога. То есть это, ну, скажем так, нулевая такая точка, единичка. Да? И получается, что если мы говорим про какое-то возрастание в вере, то как оно должно происходить? Потому что вера уже есть, вот как вера как сам факт. Я сейчас не говорю о том, что мы должны знать обряды, там, читать литературу, выполнять какие-то определенные условия, да? Но вот есть сам факт. Все, человек верит.
И все. И дальше никакого возрастания быть не может после этого факта. Это максимум, максимум.
Вот это максимум.
Вера в Иисуса
Хорошо.
Христа – это есть максимум веры.
Угу.
Ничего тут не
Тогда
сделаешь.
Тогда зачем читать книги? Зачем выполнять обряды? Зачем ходить в церковь? Да? Зачем стараться делать какие-то там добрые дела, что-то еще, да?
Вот я бы все-таки, вот когда у нас говорят о вере, вот я немножко чуть отвлекусь, то у нас почему-то на первом месте всегда хождение в церковь, ставление свеч и прочее, как дело какой-то веры. Вот как раз недобрые дела стоят, недобрая жизнь по совести, а как раз вот какая-то вот такая вот обрядовая, что ли, сторона.
Ну, потому что это некий
ставится.
Ориентир о том, вот как раз-таки, как верить.
А давайте вот забудем все-таки вот обрядовые дела. А именно мне всегда хочется в христианстве, чтобы ориентировались мы именно на духовную, на нравственную жизнь. Обряд – это только прикладывается то, что... Ну, это я так немножко отвлекся. Вот в данном случае, когда вы говорите, если возрастание веры в Иисуса Христа, а зачем все это делать? А для того, чтобы максимум нашей веры религиозной сконцентрировать на главном предмете веры нашей. Потому что, как бы то ни было, я вот замечаю, что вроде бы люди и ходят в церковь там, и что-то делают, но могут при этом преспокойненько верить в глазы, верить в порчу, верить в партию правительства, верить, я не знаю, банкам, верить рекламе. И, одним словом, у них все равно часть какая-то веры, она утекает на сторону, что называется.
Но если мы определим веру как некий навык и вообще возможность, то действительно, если я могу верить во что-то одно, например, в Бога, значит, я, в принципе, могу поверить и, не знаю, там, в МММ, в коммунизм, там, еще в Будду, в сглазы, в порчи, ну и дальше там.
И вот я думаю, только как раз совершенствование, но в том и заключается, чтобы не верить ни в МММ, ни в коммунизм, ни во все остальное.
Хорошо, если я в это не верю.
А сконцентрировать вот именно всю нашу способность.
Не верю. В МММ, там, коммунизм,
да.
Все, я там,
да.
Все, да, все вот это значит, я выросла, все... достаточно я возросла.
Вот этим мы и укрепили нашу веру. Вера, она уже у нас достаточно, чтобы мы говорили, чтобы мы понимали, что мы осознавали, что Иисус Христос, Сын Божий, и вот то, что у нас, как мы встречаем Евангелие, что достаточно было сказать, что да, я верю в Иисуса Христа, Сына Божия, чая воскресения мертвых и так далее.
Хорошо, есть, я почитала
символ это веры. Это максимум веры.
При, ну, как-то осознала его, да, там, поверила в это, да, допустила, что вот действительно
так было. А богообщение дальше идет ведь. Дело в том, что одного мало ведь этого, а как оно протекает, вот это наше общение.
А зачем мне
с Гором? А для чего же тогда нам вся эта вера и нужна? А ее цель-то только одна и есть богообщение. Потому что то, что вот вы говорите, это такой стартовый как раз момент, что человек ищет высших ценностей. Он не удовлетворен только какими-то вещами, которые временные, проходящие, и они исчезают. Для него нужно что-то большее. И он приходит к осознанию, что это высшее и больше, оно не лежит вот здесь, вот у него под ногами, оно переходит куда-то в вечность. И источником этого всего является Бог. И для того, чтобы мне эти ценности вечные, к ним приобщиться, для того, чтобы начать разговор, ну вот иногда можно сравнить вот это богообщение ведь с разговором человека с Богом. Как можно сравнить, допустим, разговор нас с вами. Вот я желаю поговорить с умным человеком. Я оделся, обулся, вышел из дому, зашел к нему и сижу молчу. А разговора-то нет. Да, я все вроде бы формальности выполнил, и даже чашечку чая предложен мне выпил, ну а к разговору-то мы ведь не перешли.
Я думаю, что если хотя бы один христианин придет и скажет вам, что, знаете, батюшка, я вот разговаривал с Богом, и он мне отвечал, я думаю, так. Вы посоветуете ему обратиться к психологу.
Нет,
или психиатру, как
не
минимум.
Не посоветую. Если я вижу, что человек это нормальный, здоровый психически, то я скажу, замечательно, потому что разговор с Богом может протекать ведь самым разным способом. Это не обязательно, что голоса у него какие-то в голове раздаются. Разговор с Богом...
Первая ассоциация именно такая, что ты сидишь, и у тебя действительно какие-то там голоса в голове советуют тебе куда-то пойти и что-то сделать.
Это мы просто так называем слово, потому что, может быть, другое надо тут подобрать, вот именно для разговора. Разговор с Богом – это когда у нас есть жизненно важный вопрос, на который мы ищем ответ, правильный, духовный ответ, и он к нам приходит. Он может прийти нам самым неожиданным образом, может там младенец раз что-нибудь выдаст, и мы поняли, это есть голос Божий, который я услышал. И для этого даже особой-то подготовки какой-то не нужно. Вообще вот у нас считается, что для богообщения такого очень важного нужно человеку очень долго поститься, молиться, ходить в церковь, очищать себя, и только тогда оно произойдет. Я вот вспоминаю историю все с Антонием Суржским, известным митрополитом, духовным писателем и человеком действительно святой жизни. Я надеюсь, когда-нибудь и хотелось бы, чтобы в лике святых он был прославлен. Каков был путь его к вере? Вы знаете эту историю?
Это, да, это довольно яркая история, если да. Я правильно вас поняла, когда он что-то вышел куда-то, то ли в поле, то ли что-то
нет,
он рассказывал.
Нет,
и вот он
нет.
Прям говорит, что услышал.
Нет, нет,
то есть, там,
нет.
Какой-то такой яркий
примерно так,
был.
Но немножко по-другому там складывается. радовалась. Он в скаутском лагере, приехал священник, там Сергей Булгаков читать лекцию о вере, и он возмущен этой лекцией, что все это вранье, враки, прибегает домой, открывает Евангелие, 4, да. Открывает самое короткое от Марка, да. И вдруг, когда читал это Евангелие, он не постился, не молился, веры у него по нолям, был противником всего на свете, и вдруг у него происходит богоявление. Он вдруг чувствует, что Христос, о котором вот он читает, он это, да, реальность, и он рядом с ним буквально пребывает. И вот это ощущение присутствия Бога, оно вдохновило его и вдохновляло всю оставшуюся жизнь. И большего, да, большего, чем это богообщение, ему и не надо для веры. И оно больше не открылось. Дальше-то его была задача именно идти по этому пути, на который поставил его Господь. Вот, я думаю, очень хороший такой пример для жизни веры. Когда ты почувствовал это призвание Божие, когда оно тебе открылось, когда... пусть вот так, по-другому ты это все принял, то ты идешь по этому пути и не меряешь, сколько ты прошел, как ты его прошел, ты двигаешься и двигаешься, идешь по нему, и никаких тут нельзя каких-то измерений придумать, ни верометров, ни духометров. Дальше ты двигаешься и живешь по этой вере. Вот и все самое главное, что тут нужно.
Вот я помню, когда первый раз прочитала эту историю, я очень много интервью с ним смотрела, ну, записи, я имею в виду, там вот были какие-то у него там записи.
Очень много выступал
он. Он, когда ее рассказывал вот эту вот историю, он как-то, ну, ты же вживую, когда человека слышишь, вот как он правда рассказывает, это немножко другое, нежели чем ты просто буквы прочитал. И вот я помню, что у меня первая мысль такая была, что это очень интересный случай с точки зрения какого-нибудь психолога или психиатра. Ну, то есть, что вот значит, ты открыл книгу, и вот у тебя как-то что-то с тобой произошло. То есть, понятно, что имелось в виду некое такое духовное потрясение очень большое, да, которое вот слова произвели, но и тем не менее. Но вот опять же, смотрите, это то, о чем мы говорили. То есть появился сам факт, вот он возник, человек поверил в Бога. И вот с этой точки зрения, как бы дальше уже все, мы пришли, начало, это и есть конец пути. Все, я в Бога поверил, дальше мне надо узнать какие-то частности, как это делать. То же самое, какой-то, как бы, как организовать свою внутреннюю духовную жизнь, затем как-то выстроить свою внешнюю духовную жизнь, и все. Ну, как бы, да. это довольно короткий путь, понимаете? На этот путь может уйти год максимум.
Да зачем меньше? Ну, это может за одну секунду сделать. Как разбойник на кресте, и ты достиг.
Да, а когда мы приходим в стены храма, нам почти в каждой проповеди священник говорит о том, что, братья и сестры, вам надо непременно возрастать в вере.
Да.
И начинается там, читаем книги, да, ходим в храм, причащаемся, ну и так далее, и так далее.
Да, все правильно.
Так получается, что незачем это делать?
О чем я говорю, что, к сожалению, мы отдаем Богу только часть вот этих наших сил. Для того, чтобы собрать вот эти все, сконцентрировать силы, вот здесь да, сам факт есть, направленность. Это вот знаете, как можно сравнить, ну что ли, с рекой. Вот она выбрала ручеек, правильное русло для себя и побежал. Это уже достаточно для образования ведь реки, правда? Ну а дальше будет только наполнение водой вот этого потока. Дальше будет только количество этой воды, но направление выбрано правильно. Река уже есть, она уже, или тропинка, допустим, в лесу, она проложена верно, она не косая, не кривая и выводит нас к цели, эта тропинка. Ну, мы можем ее сделать немножко пошире, протоптать, чтобы она была поудобнее, допустим. И это уже как раз такая уже сторона, что ли, ну, второстепенная. Мы можем ее и цветочки там на дорожке посадить, и асфальт положить, и все такое прочее. Да, и мы этой дорогой пойдем. Тут, наверное, может быть, мне просто что первое в голову приходит сейчас.
Хорошо, смотрите. А есть ли какие-то в таком случае гарантии, градаций вот этого возрастания, вот этого вот пути, потому что, ну, мы все-таки люди, скажем так, довольно приземленные, да, нам бы чего-то, что можно вот ощутить, потрогать, сделать как-то физически, приобщиться вот к этому возрастанию. Есть ли какие-то критерии, по которым мы можем, вот знаете, как по великопостным вот этим вот лесенкам, да, то есть там первая неделька, вторая неделька, и вот мы по ним поднимаемся, и вроде как вот мы дошли до цели.
Это сделать очень сложно, потому что вот апостол Павел, он правильную вещь говорит, он... Простите, апостол Иоанн Богослов говорит правильную вещь в своем послании. Он говорит, что верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Что это означает? Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Ему для того, чтобы понять, какая у него вера, ему свидетельств сторонних не надо. Ему не надо говорить, что ты верующий, потому что ты там постишься. Ты верующий, потому что там с тобой чудеса случаются. То есть совне эти свидетельства не принимаются. В себе самом он должен находить эти свидетельства. Но так как мы все люди разные, то и свидетельства в себе самом мы тоже нашей вере находим совершенно разные. А для одного вера – это, я не знаю, это какая-то вот такая интенсивная жизнь какой-то. У другого, ну как вот скажем, так уж такие более яркие примеры возьму, Иоанн Кронштадтский. Вот смотрите, какая горячая вера, там убеждает, там всех сколько энергии, сколько сил. Другой вот какой-нибудь оптинский старец сидит себе в келейке тихонечко, вроде бы ничего у него тут ключом не бьет, не плещет тут, ничего такого громкого не происходит. Но они оба в себе самом имеют свидетельство для своей веры. И поэтому никак невозможно приложить какие-то критерии к тому или иному человеку и сказать: «Да, вот, ты подпадаешь под параметры веры, и все, и ты молодец». Потому что таких не существует и быть не может. Это дело чисто индивидуальное каждого человека.
Ну, хорошо, вот смотрите, в таком случае возникает вопрос трактовки событий. То есть, вот знаете, сейчас вспомнился анекдот, что там мужчина едет на встречу, на какую-то важную встречу, уже опаздывает, подъезжает на парковку, а там занято вообще все. Он такой: «Господи, освободи место, пожалуйста, вот сейчас, если будет место, я там обещаю тебе курить брошу». «О, Господи, освободилось место, уже не надо, спасибо». Вот, понимаете, это как бы вопрос трактовки. То есть у тебя в жизни, когда что-то происходит, ты можешь это трактовать как ответ на твою молитву, а можешь это трактовать как, ну, некое стечение обстоятельств. Даже у верующего человека такое возникает. Откуда я знаю, что... это именно ответ на мою молитву.
А вы знаете, вера – это ведь не какие-то внешние события. Мы опять же ведь и уходим от самого главного. Вера – это богообщение. Это когда звезда за звездою, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездой говорит. Часто вера, она как раз переносится вот в внешний мир, объективируется постоянно, какие-то в объекты все это, из души, из внутреннего своего состояния. И вот эти вот так называемые свидетельства, они становятся внешними. А они должны быть внутренними. Вот когда вот человек перестанет вот искать вот эти, все эти подтверждения там или опровержения по молитве или не по молитве, и поймет, что вера – это его глубина, его внутренняя прежде всего, то ему станет без разницы, по молитве ли это, стечение ли обстоятельств ли это. Это не так важно. Главное, что он чувствует, что да, есть Бог, есть высшие ценности, есть я, есть моя душа, и имеет смысл вся моя жизнь, целостная. Не место для парковки, как какая-то часть, не знаю, там не добавка к зарплате, не там, ну и все остальное взятое. Вот такой перенос, к сожалению, часто у людей происходит, и из-за этого, мне кажется, начинает возникать всякие и проблемы, и недоразумения. Проблемы для людей верующих и недоразумения для людей неверующих. Потому что когда вот мы как бы свидетельством веры приводим для неверующего мира какие-то внешние вещи: «О, видишь, помолились мы с тобой». А, ты не верующий, а я вот помолился, место для парковки освободилось, да, то мы как раз ставим себя под удар, потому что вот тут помолились, и нету места, вот, значит, ничего не происходит, вот так вот примерно, люди примерно так и рассуждают. Если случится, значит, Бог есть, а не случится, значит, Бога нет, вот примерно такие вот у них. Но это не из, это все проистекает именно не из поиска вот этого внутренних каких-то ценностей для себя очень важных, а из каких-то житейских таких дел. Вот в чем бы я, допустим, сказал человеку, пожалуй, возрастать бы следует и нужно. Мы очень проводим нашу жизнь немножко как-то по-муравьиному даже. Так, вроде бы мы к животному миру уже оторвались от него в какой-то степени, все равно мы по отдельности. Но вот в жизнь в суете, в заботе о питании, пище, старении, здоровье, развлечениях и все прочее, она протекает. И для многих людей она, к сожалению, вот так вот протекает. И не встает, мне кажется, чисто человеческий вопрос. А для чего все, собственно говоря, это делают-то? Есть ли в этом смысл? Может, и нету никакого смысла, а может, этот смысл есть? Вот был такой, вот я уже не раз приводил в пример высказывание Эрика Фрома, который говорит, что есть два вида человеческой деятельности. Это деятельность пассивная и активная. Причем это говорит атеист. Но совершенно христианские вещи. Я думаю, что этот атеист даже во многих вещах был очень получше многих христиан, как ни странно, да. Вот. Он говорит, пассивная деятельность какая? Это как раз вот заниматься, скажем, строительством домов, место на парковке, уж извините, я просто так поисками, я не знаю, там картины даже писать, там еще чего-нибудь делать. Вот это все пассивная человеческая деятельность. Почему она пассивная? Потому что она присуща не только человеку. И муравьи дома строят там, и животный мир украшает там картины по-своему, все такие прекрасные пишет, все и создаст себе. Но есть деятельность внутренняя, это души, работа человеческой души, осознание, зачем я живу, как мне нужно жить, что со мной будет. Вот этих смыслов в своей жизни, это и Фром называет активной человеческой деятельностью.
Вот смотрите, отчасти продолжая вот эту вот вашу идею, да, пример с Фромом, вот есть человеческая природа, от которой человеку никуда не уйти. Мы такие, как мы устроены, и в какой-то мере мы сколько угодно можем развиваться, но вот как есть у нас какие-то стремления, мы все равно от них никуда не уйдем, от человеческой природы. И если глобально взглянуть на все, что мы делаем, когда мы там верим, когда мы ходим в церковь, когда мы говорим о том, что я христианин, будь то молитва дома, будь то молитва в храме, будь то все, что угодно, что мы делаем в рамках какой-то нашей религиозной жизни, любое действие, так или иначе, оно направлено на то, чтобы найти вот этот вот ответ, чтобы найти подтверждение тому, что Бог есть. Мы можем это отрицать, мы можем это не озвучивать, мы можем говорить о том, что нет, я вот христианин, я верю, то есть неважно там, верю я в Бога или не верю, он все равно существует, я в него верю, хорошо, все, прекрасно, я вот буду там сейчас что-то делать, да, пойду к батюшке, он мне там скажет, как мне, что мне почитать, какие обряды совершить, что мне сделать по выходу из храма, как жить, как думать, но тем не менее каждое из этих действий, оно направлено на то, чтобы получить все-таки вот это вот подтверждение того, что Бог есть. Потому что такова природа, нам нужно что-то, чтобы вот как-то понять, почувствовать. Вот
ничего
отсюда
подобного,
и идет вот Машенька. Это вот место на парковке, да, что, о, Господи, все, вот я помолился, вот мне место на парковке. Спасибо тебе, Господи.
Вы знаете, меня вот за последнее время пару раз спрашивали, а вы, батюшка, вы в Бога-то верите вообще?
К священнику это очень интересный вопрос, конечно.
Ну, это, знаете, почему спрашивали, видимо, потому что мои рассуждения порой, они являются, ну, не очень, как бы, стандартными, вот, не так, как вот представляете, вот, отчасти вы, вот, как это, такие традиционные, что вера должна подтверждаться какими-то зачастую знаками, знаменями и прочими
вещами.
Да, она
не должна подтверждаться, но мы хотим, чтобы она подтверждалась.
Ну, пусть желанием, да, чтобы она подтверждалась.
Мы бессознательно, потому что у нас такая природа. Я вот о чем.
Да. Я считаю, что вера, она проистекать может совершенно из других вещей. И вера, она может проистекать как раз, что для меня, допустим, и случилось, из осознания смысла человеческой жизни, целостного понимания, что человеческая жизнь – это не бессмысленно. И при таком отношении веры, как мировоззрение, это просто ты смотришь на мир немножко другими глазами, не в том свете, когда ты считала чисто механическим, как вот нас в советское время в школе учили, что все просто движение атомов и весь мир, а что есть в нем некоторые неразрушимые духовные начала, которые придают всей твоей жизни смысл. И когда вот это вот осознание приходит, когда душа как-то радуется и ликуется этому открытию, что есть «да», и никаких подтверждений не надо. Не нужно ни чудес, ни знамений. Я вот человек не мистический таких, у меня ничего такого не происходило, никогда, слава Богу, в жизни не произойдет. Для Антония Суржского достаточно было вот такой вещи. Вы что думаете, ему после этого какие-то подтверждения еще, что ли, нужны были? Нет, ничего подобного. И не свойственно человеческой природе.
Ну, настолько глубоко я с этим человеком, к сожалению, не знакома. Хотя бы
ну, вот со мной знакомы. Мне вот ничего не надо, никаких подтверждений. Потому что для меня вполне устраивает...
Ну, давайте так, то, что вы говорите о том, что вам это не надо, это не есть правда. То есть мы сейчас с вами там в каких-то определенных условиях, мы в эфире. То есть...
Да нет, это правда. Это я вам на чистоту скажу, даже микрофоны все подключаете. Вот, да. Если вы скажете мне сейчас, батюшка, там чудо происходит, ангел на небе. Я говорю, да, ну ничего страшного. Вот,
сейчас
ладно.
Уйдет.
Да, может и уйдет. Как уйдет, как скажете, я домой поеду. Но мало ли что. Вот, честно слово, даже не побегу вот за этим, за всем. Вот как раз вот эти вот всякие вот такие подтверждения, они только как раз могут как бы под сомнение поставить все мой взгляд. Вот явление ангелов и все прочее. Почему? Потому что я тогда скажу, что-то может у меня с головой стало не в порядке, может какие-нибудь видения вот у меня такие начинаются, галлюцинации, что-то не в порядке со мной, наверное. А без этого я совершенно спокоен. Я думаю, что вот это нормальное основание для веры, самодостаточное, и оно не требует ведь никаких прочих вещей, никаких подтверждений я не ищу больше. Для меня этого достаточно вполне.
Ну хорошо, завершая наш разговор о том, как возрастать в вере и вообще стоит ли это делать, давайте подытожим. Если мы говорим или слышим в храме, да, когда нам говорят о том, что братья и сестры, нам надо возрастать в вере, вот кроме каких-то элементарных вещей, типа чтения Священного Писания, каких-то книг, делания добрых дел, походов в церковь, причастия. Что еще мы должны делать для того, чтобы заниматься своим духовным ростом?
Вот, духовным ростом, да. Я думаю, что вот путь человека к вере открывает осознание его как личности, как уникальной личности, которая находится вот в этом мире и пришла в этот мир не случайно. И что вот этот огромный мир и ощущение этого мира, и ощущение бытия, и ощущение, что смерти быть не может, что есть вечность, есть бесконечность. Вот такие вот примерно самосознание такое, оно открывает человеку путь к вере. И для того, чтобы... как вы говорите, вот укреплять, расширять и все прочее, для этого нужно ту часть души, которая у нас направлена на все на это, собрать воедино, и чтобы она как единым потоком шла вся наша жизнь в этом русле. Для того, чтобы укрепляться в вере, не обязательно ходить в церковь. Можно и посуду дома мыть. И это тоже есть укрепление нашей веры. Потому что для верующего человека, который чувствует именно присутствие Божие и свое призвание в этом мире, для него всякое дело, все, что он делает, это есть его служение в этом мире и укрепление его веры.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что сегодняшнюю программу провела Мария Заостровных. Говорили мы про то, стоит ли возрастать в вере и как это делать. А в гостях у программы «Беседы о вечном» был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго и до новых встреч!